Поэтому инвесторы в Израиле, они нацелены на то, чтобы максимально помочь стартапам выстрелить.
Как устроена вообще акселерация в России?
Все, что связано там с взрослым контентом, скажем так.
Это вечная дилемма для многих, но если посмотреть, то камеры, на которые мы это снимаем, айфоны, которыми мы пользуемся, электромобили, которые мы ездим, это все создано мечтателями.
Они сказали, ну, слушайте, как бизнес, в принципе, неплохой, но есть большие вопросы к основателю.
Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Люди Про». Сергей Павлович сказал мне по секрету, что его книга и так отлично продается. Меня зовут Никита Ануфриев, и я ведущий рубрики «Про инвестиции». Мы продолжаем говорить на тему инвестиций, и сегодня мы обсудим, чем отличаются российские и американские инвестиции, как устроен рынок при IPO и какие основные ошибки допускают стартаперы. Также я знаю, что многие из вас подписаны на канал, а многие нет. Если вы не подписаны, то самое время подписаться. А для тех, кто подписан, обязательно нажмите колокольчик и включите все уведомления. Потому что по статистике всего 11% из вас получают уведомления о новых выпусках. В среднем по YouTube этот показатель варьируется от 10 до 30%. И как говорит Сергей Павлович, нужно догнать и обогнать. А сейчас я хочу вам представить нашего гостя Дениса Ефремова. Денис, привет.
Привет. Спасибо, что позвал.
Да, рад тебя видеть. Смотри, для тех, кто тебя не знает, расскажи в двух словах, чем ты занимаешься.
Если в двух словах, то я занимаюсь инвестициями в непубличные компании, в стартапы. Я принципал венчурного фонда Fortress Ventures, венчурный партнер SeedStars. SeedStars — это такой небольшой акселератор, который фокусируется на развивающихся рынках. А Fortress Ventures — это достаточно большой уже венчурный фонд, глобальный. У нас 420 миллионов долларов под управлением. Сейчас у нас 3 активных фонда, всего 4. Собственно, эти фонды ориентируются на стартапы на разных стадиях. В основном в США и в Израиле. Собственно, мы инвестируем как лид-инвестор или как инвестор, который за кем-то следует. Инвестируем, в принципе, достаточно большие суммы, от где-то обычно от 5 до 30 миллионов долларов в сделку. У нас международная команда. Основные офисы у нас находятся в Сан-Франциско. Причем не просто в Сан-Франциско, а непосредственно в Менло Парк, в Калифорнии, в самом сердце Кремниевой долины. И второй наш основной офис — это Тель-Авив. Тоже не секрет, почему именно Тель-Авив, потому что это такая мекка технологического бизнеса, предпринимательства. Там до недавнего времени страна номер один по венчурным инвестициям на душу населения. Вот. И, наверное, второй по значимости венчурный рынок в мире. Ну и часть команды находится в Москве, потому что один из наших фондов, он в том числе направлен на поддержку русскоговорящих предпринимателей. И помимо того, что мы отсюда делаем анализ сделок, да, в том числе глобальных, мы занимаемся также поиском интересных стартапов для инвестиций. Это, если говорить коротко про Fortress. Если говорить про SeedStars, то SeedStars — это швейцарская инвестиционная компания, которая управляет акселератором. Акселератор не конкурирует с большими акселераторами, там, типа Y-комбинатор, 500 стартапов и так далее. Он направлен на то, чтобы поддерживать стартапы из frontier markets, так называемых. То есть это недоразвитые рынки, назовем это так. Можно начать с Восточной Европы, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Африка. И это акселератор, который в том числе поддерживает темы, связанные с клинтек, ESG, медициной. То есть, в принципе, то, что в регионах важно. Я сотрудничаю как венчурный партнер. То есть я занимаюсь привлечением стартапов, в основном из Восточной Европы, под одну из программ акселератора, которая называется Growth Program. Вот. И это, собственная программа акселератора, собственная программа SeedStars. Вот это как бы то, чем я занимаюсь в основное время.
Друзья, меня часто спрашивают, куда лучше инвестировать свои активы без рисков потерь и с гарантированным доходом. Лично я инвестирую в свои бизнесы, немного в акции, фондовые индексы и с недавних пор в криптовалюту. Сегодня я хочу поделиться с вами удобным инструментом инвестирования от криптобиржи Whitebit, который поможет вам получать гарантированный пассивный доход. Называется он Smart Staking. Это некий аналог простыми словами, банковского депозита. И данный инструмент позволяет получать прибыль за хранение активов в криптовалюте в различных планах. Между собой планы отличаются активами, размером процентной ставки, периодом действия, а также суммой депозита. По истечению периодов стейкинга вы получаете вознаграждение. И на бирже Whitebit есть как долгосрочные, так и краткосрочные планы. Например, вы можете активировать месячный план в биткоине и получить 1,75%, ну почти 2% дохода. Либо можете сыграть в долгую и оформить годовой план в USDT с доходностью 30% годовых. Это на минуточку в 3 раза больше, чем в банках. Откуда, собственно, берется такой размер процентной ставки? Очень просто. Во время маржинальной торговли пользователи Whitebit могут взять у биржи займ по 35,7% годовых. И за счет этой разницы и формируется такой процент доходности в смарт-стейкинге. И чтобы оформить подходящий план и начать получать пассивный доход, вам понадобится не больше 5 минут. Для этого вам даже не нужно проходить верификацию и подтверждать свою личность с помощью документов. Достаточно просто зарегистрироваться на бирже, используя свою почту. После чего нужно выполнить несколько простых действий. Сделайте депозит желаемого актива на ваш основной баланс. Можете вносить средства прямо со своей банковской карточки. Выберите подходящий план на странице смарт-стейкинга. Укажите количество валюты, которую вы хотите внести. И после этого ваш план вступит в действие. По истечении его периода план автоматически закроется, а ваш депозит вместе с процентной ставкой будут перечислены на основной баланс. При необходимости, конечно, вы можете закрыть план и раньше и вывести свои средства до окончания периода стейкинга, но в таком случае вы не получите прибыль. Ссылка на криптобиржу Whitebit и ее смарт-стейкинг в описании.
Супер. А можешь чуть-чуть расшифровать для тех, кто не знает, что такое акселератор стартапов вообще, и как они устроены, зачем они нужны, и чем они помогают, может быть?
Акселерация, в принципе, это некоторое ускорение. Да? То есть здесь ничего необычного нет. Как правило, может быть, на определенном раннем этапе развития стартапа достаточно большое количество вопросов и каких-то задач, каких-то проблем, где нужно ускорение внешнее. И акселератор в целом, он призван помогать с какими-то дополнительными ресурсами, которые нужны на определенных этапах развития стартапа. Иногда, например, бывают пресид, предпассивные акселераторы. То есть это когда есть, может быть, команда, но базово есть фаундер, у него есть идея, да, ему нужно эту идею обработать, отработать, проверить и так далее, и, может быть, запустить, да, там, сделать каздев так называемый, поговорить с потенциальными клиентами. И тогда он идет в пресид-акселератор или преакселератор. И задача, собственно, акселератора за ограниченный период времени, там, как правило, это от месяца до там, 3-4 месяцев максимум, сделать какую-то работу, которая позволит понять, там, идея этого фаундера, она хорошая, плохая и так далее. Акселератор может быть на более позднем этапе. Вот, например, классические акселераторы, там, 500 стартапов, Y Combinator, Alchemist и так далее. Это акселераторы, которые ловят проекты на стадии seed, когда уже есть продукт, когда уже есть первые клиенты. И эти акселераторы помогают с нетворком, помогают со следующими клиентами, помогают с развитием бизнеса, то есть дают адвайзеров, которые помогают продавать, которые помогают строить процессы, помогают нанимать людей и так далее. Вот. И в принципе у SeedStars примерно такая же задача. Более того, мы в SeedStars таргетируем пост-сид стартапы, то есть это стартапы, которые должны генерить 10 тысяч долларов месячной выручки, и они должны стремиться выходить на рынки вот этих развивающихся стран, да, собственно, в которых мы присутствуем. В SeedStars есть там 2000 партнеров, с которыми можно поговорить, можно запустить какой-то совместный бизнес, совместный проект и так далее. Вот. И, соответственно, если это стартап, который выходит на развивающийся рынок, это может быть большой рынок, там, типа Бразилия, например, или даже Индия, да, потому что Head of Growth в SeedStars, человек, который отвечает за рост стартапов в батчах, он индус, собственно, он локальный индус, да, он там работал в крупных корпорациях местных, он понимает, как выйти на местный рынок. Вот. Это достаточно интересный рынок. Поэтому если проекты хотят выходить туда, то SeedStars — это хорошее место. Если проекты хотят экспансию там, в Западную Европу, в Штаты, то это не совсем правильный фит. Соответственно, Здесь мой фокус, да, на такого плана стартапах сосредоточен со стороны Fortross. Да, это, конечно, там основной мой фокус, чем я занимаюсь.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Слушай, а очень интересно, а как устроена вообще акселерация в России? Есть ли здесь вообще какие-то акселераторы, если не брать условно там ФРИ, Сколково, какие-то вот частные при каких-то фондах? Или что делать стартапом?
Ну, ты сказал про ФРИ, да, но ФРИ, понятно, что это самый большой акселератор в целом, который когда-либо там, наверное, у нас запускался. Я бы сказал так, что у нас есть акселерация, более того, тот же самый ФРИ, он на самом деле придумал термин «трекер». Может быть, кто-то из подписчиков знает, что это такое. Глобально не существует такого понятия, как трекер. Да? То есть, может быть, только advisor-консультант. А трекер — это человек, который там, работает, грубо говоря, бьет палкой проекты, чтобы они выполняли свои KPI там, недельные, месячные и так далее по программе. И контролирует как раз исполнимость вот этой самой программы. Может быть, это российская специфика, что у нас только нужно добавить, бить палкой. Да, но тем не менее. Но я, наверное, скажу так, что у нас есть небольшие частные программы, которые при там, венчурных фондах работают и так далее. Наверное, самая крупная в принципе в России программа, это, конечно, та, которая запускает Сбер с 500 Global, который был 500 стартапов раньше. Что это такое, да, в двух словах? То есть Сбер, как корпорация, он запускает акселератор в партнерстве с там, крупнейшим американским акселератором. Программа акселератора строится экспертами из 500 стартапов. Да, то есть это, ну, наверное, уникальная возможность для России попасть в 500 стартапов в России. Потому что как бы, в России 500 стартапов не представлен. Попасть в глобальные батчи довольно сложно. А здесь, помимо того, что это 500 стартапов реально настоящий, Сбер еще делает как бы, очень большую работу по обучению, да, и такому продвижению предпринимательства в рынок. Они делают бесплатные буткемпы, где 500, по-моему, проектов. 500 — это огромное число.
Это прям много, да.
Они обучаются по программе, которую делает 500 Global. И, собственно, Сбер параллельно с этим, да, приносит достаточно большой value стартапам за счет того, прежде всего, что у них есть экосистема, да, с экосистемой можно в рамках акселератора работать, есть партнеры внешние, с которыми можно работать. И вот я был на демо-дне, собственно, предыдущего акселератора. На самом деле мы, как Fortross, мы достаточно плотно с ними работаем, с этим акселератором. Вот, и помогаем в отборе, и как бы общаемся с выпускниками, потому что воронка там, конечно, очень большая. То есть я ее видел, там, не знаю, порядка 5000, что ли, входящих заявок было. Вот, и, собственно, от этого, мягко говоря, 500 на буткемп, да, это уже довольно большой отсев. А в итоге 25 компаний в бэче, да, то есть это отсев огромный.
Подожди, это 5000 всего или приходит в среднем?
Ну, заявок. Это заявок на бэч, да, на бэч. Вот. И это, ну, опять же, я могу ошибаться, ну, потому что я не знаю, да. Но порядок цифр примерно такой, насколько я знаю. Вот. И, конечно, то, что меня поразило, то, что, как бы, на мой взгляд, еще нужно улучшать, да, это присутствие инвесторов здесь. Потому что есть достаточно большие фонды, но, например, ангелов там на демо-дне было мало, но зато огромное количество разных там, международных корпораций, которые работают в России, с которыми можно... Я прям видел, как люди там договаривались с ними о запуске там, пилотов, да, каких-то конкретных продуктов и так далее. Это, конечно, очень круто. Вот. А при этом у нас есть там достаточно такое большое количество разных комьюнити, которые помогают предпринимателям, да, начиная там от сколковского комьюнити, который, наверное, точка входа, и заканчивая какими-то отраслевыми. Поэтому там, в принципе, у нас на ранних стадиях за последнее время очень сильно развилась экосистема.
Слушай, класс. Смотри, какой вопрос про стартапы. Чуть-чуть поговорили. Хочу тебя спросить про Fortross и про инвестиции чуть более поздних стадий. Да. Мы сделаем такой переход. Я где-то слышал, и вот Александр Горный был у нас в гостях, Алексей Черняк, в среднем подтверждали, что на дистанции венчурный инвестор, ну, ориентируется на доходность там, 30-35 годовых из расчета там, 10 лет. Да. А что происходит с инвестициями поздних стадий? Ради каких вообще денег вот, вы инвестируете там, от 5 mm-hmm. миллионов долларов? Ради каких доходностей в долларах? Понятно, что, скорее всего, риск он снижается за счет mm-hmm. того, что компания уже... ну, прошли, условно, да. долину смерти. Вы, наверное, ориентируетесь на компании, которые как раз-таки идут на pre-IPO, IPO, то есть вероятность экзитов повышается. Но о каких доходностях может идти речь вот на фондах поздних стадий?
Давай немножко расскажу чуть более детально про стратегию Fortross и про три фонда. Собственно, угу. наша основная стратегия, флагшип-стратегия, так называемый флагшип-фонд, он фокусируется на стартапах, которые находятся на mid-stage, так называемом. То есть это уже не ранняя, но еще не поздняя стадия. Это такая, называется стадия раннего роста, грубо говоря.
А если к выручке, то есть это, к выручке трансполировать, вот сколько выручки?
Вот, да, я сейчас скажу. То есть это серия B или серия C, то есть это где-то третий-четвертый раунд стартап поднимает. И, как правило, он имеет выручку где-то от 7 до примерно там, 30-40 миллионов долларов. То есть вот этот период хороший стартап проходит где-то ну, за 1.5-2 года.
Это
есть,
выручка в год или в месяц?
Можно сказать, что это ARR, так ARR. Называемый. Uh-huh. Да, то есть это аннуализированная годовая выручка. Но базово это как бы некоторые годовые показатели, это не месячные показатели. Вот. И, собственно, на этой стадии мы инвестируем где-то в среднем там, 7-10 миллионов, от 5, наверное, до там, 12-15. Как правило, стартапы поднимают от 30 до там, 70 миллионов долларов раунды. Вот. И мы, собственно, исторически да, прям почти ровно было 50 на 50. То есть мы были либо лид или co-lead инвестором. Это означает, что мы определяем условия раунда, что мы даем большую часть раунда. Собственно, за нами некоторые инвесторы следуют. И в оставшихся 50%, как правило, когда раунды были побольше, мы следовали за кем-то. То есть у нас достаточно большой трек-рекорд инвестиций с крупными венчурными фондами в долине, крупнейшими фондами. Там у нас, например, было 4 сделки с SoftBank'ом, 4 сделки с Inside Partners, там 2 сделки с Hostler Ventures, Bessemer, Foundation Capital, ну там и так далее. Мы в целом все ведут такой, как сказать, universe партнеров, то есть у нас больше 200 фондов, с которыми мы инвестировали, так или иначе. И, собственно, это наша база для того, чтобы запускать следующие фонды. И как раз первый фонд, вот, который мы запускаем, это фонд ранних стадий. Он фокусируется в данной ситуации, да, вот предыдущий он фокусировался на США и Израиле исключительно. Ранних стадий фонд, он глобальный, но он фокусируется исключительно на русскоговорящих предпринимателях. То есть мы где-то нужно себя ограничить, мы здесь ограничиваем, и мы ограничиваем стадии. То есть это пассивная и серия А. В данной ситуации на серии А стартап может зарабатывать единицы миллионов долларов в год, да, а на пассивной стадии мы, ее можно по-разному определить, но мы определяем как готовый продукт плюс первая рекуррентная выручка. Не тогда, когда стартап делает там, первые пилоты и так далее, когда... предположительно, он находит так называемый product market fit, да, когда есть готовый продукт и вроде как есть спрос, да, есть предварительное понимание, что это складывается. И, собственно, мы этот фонд запустили как раз прицелом на то, что если стартапы выходят глобально в Штаты или в Западную Европу, то мы становимся для них хорошим первым национальным инвестором, потому что у нас уже есть партнеры, это те ребята, с которыми мы делаем там серию B. То есть тот же там Bessemer, Hostler Ventures, NAA и так далее. Это там Sequoia та же самая. Да? Это те фонды, в которые мы можем прийти, которые не просто нас знают, а они нас зовут в сделки. Значит, как минимум с нами у них проблем нет. Вот, и мы приходим к ним со стартапами, и они смотрят на перспективу того, чтобы лидировать следующие раунды дальше. Да? То есть мы даем здесь какой-то свой нетворк следующих раундов. Помимо того, там, что мы помогаем, в основном мы фокусируемся на B2B-бизнесах, мы помогаем развивать бизнес клиентам. И, собственно, а второй фонд, который мы запустили, мы сделали первое закрытие, сделали 100 миллионов долларов, подняли. Собственно, изначально мы планировали там 200-миллионный фонд собирать. Скорее всего, он будет больше в итоге. И мы сделали первую сделку уже от этого фонда. Это инвестиция в компанию Ladder Life. Такая большая страховая компания, которая занимается страхованием жизни, делает онлайн бизнес. Она оценена уже почти в 1 миллиард, 900 миллионов долларов оценка была в последнем раунде. И мы, собственно, туда попали благодаря тому, что у нас в нашем текущем скопе сложился тот же самый хороший нетворк. То есть у нас есть в партнерах крупные инвесторы. Вот мы уже делали одну или две сделки с фондом таким достаточно крупным, американским, и они там входят в топ Growth Equity фондов VC, то есть которые в Европе, которые инвестируют на поздних стадиях, называется Omers Growth. Вот он, собственно, лидировал этот раунд в компанию Ladder, и он нас позвал как коинвесторов, и основатели хотели нас в качестве инвесторов в раунд, и поэтому раунд был переподписан, конечно, сильно, но нам досталось место. И, собственно, фонд поздних стадий, он ориентируется на то, что мы инвестируем в уже зрелые компании. У них, как правило, если там мы смотрели там, до 40 миллионов долларов выручки, то здесь где-то от 60 и выше. Минимум 50 миллионов долларов эта компания подняла уже от венчурных инвесторов до нас. И минимум 500 миллионов долларов оценка. То есть это крупный бизнес. Да, оценка сверху она не определена, но, скорее всего, это будет где-то до 5 миллиардов долларов. От этого фонда мы хотим там, сделать где-то 15-20 сделок. И, переходя к твоему вопросу, да, сколько мы хотим зарабатывать? На самом деле, вне зависимости от стадии фонда, мы хотим зарабатывать примерно столько же для инвесторов. Мы хотим зарабатывать где-то 30% годовых. Но в абсолюте это разные цифры, потому что классические венчурные фонды они запускаются на 10 лет. Как правило, это 10 плюс 2. Может быть, это 8 плюс 2. Плюс 2 — это значит, что можно продлить. Потому что часто бывает, что по каким-то причинам ты не можешь или не хочешь выходить из компании. Как правило, управляющие фондами, они берут себе там пару лет для того, чтобы компания еще подросла и по еще более высокой оценке выходить. Вот, например, там один из первых фондов, который был у Андрисен Хоровиц, они продлевали исключительно, они продлили, по-моему, ну, там какое-то безумное количество лет было, что-то типа там 7, вот как-то так. 7 лет, дополнительный ужас. Они продлевали типа исключительно из-за Airbnb, потому что Airbnb вот-вот должен был выйти на биржу. И, насколько я знаю, они еще потом продлили, потому что они после того, как IPO был, они не входили. То есть они еще как бы апсайда себе заработали, потому что Airbnb вырос достаточно неплохо. Но по классике такого не бывает. Но мы последний фонд сделали короче, в 2 раза. Да, вот, собственно, у нас классические фонды 10-летние, а вот фонд поздней стадии, он короче. Но он точно так же хочет заработать 30% годовых, да, как и предыдущий.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Слушай, а на чем зарабатывается сам фонд? То есть есть какой-то менеджмент фи, какие-то проценты от фонда ежемесячно? То есть, ну, все же люди работают, аналитики, да, венчурные партнеры получают зарплату. Вот как это устроено чуть-чуть глубже?
Ну, более того, у фонда, в принципе, дорогая инфраструктура, потому что там есть вообще вся... Фонд — это не просто название, да, то есть это и юридически достаточно сложная структура, и с точки зрения комплаенса и так далее. И, там, мягко говоря, ты не просто должен найти проект, ты должен сделать его проверку, там, due diligence всесторонний и так далее. Вот, то есть это стоит довольно дорого. И, собственно, классические фонды, они берут там, 2% за управление и 20% за успех. При этом по-разному это бывает. Кто-то берет за успех конкретных инвестиций, да, но, конечно, там, по классике, да, это успех портфеля. То есть если портфель возвращает деньги, то управляющий фондом берет комиссию за успех, и, как правило, это там, 20%. Если фонды небольшие, чаще бывает так, что там, комиссия за управление может быть там, не 2, а там, 3, может быть, там, 3,5%, а комиссия за успех немножко снижается, там, может быть, 15% и так далее. Ну, в общем, вот это балансируется. Сейчас, конечно, есть гораздо более агрессивные предложения. Вот, то есть я встречал там и какие-то комиссии за подписку, там что-то типа 5 или даже 10%, и там комиссии за управление, и потом там 20% за успех, если доходность там до 2 раз, и 30%, если она выше. Ну, в общем, рынок сейчас достаточно агрессивный, вот, но по классике это вот 2% за управление, 20% за успех.
Слушай, а вот ты говоришь, собрали фонд, например, 100 миллионов.
Да.
Я, насколько знаю, что когда собирают фонд, это не значит, что фонд сразу собирает 100 миллионов себе на счет, они у него лежат, он ими распоряжается. Он подписывает некие соглашения, что инвесторы в тот момент, когда принимается решение о сделке, причем в одних фондах могут инвестировать все инвесторы, в других, я знаю, не все, они, ну, как бы им присылается уведомление, для исполнения данной инвестиции вам нужно перевести средства вот нам сюда на счет, и мы синдицируем сделку. Это так работает? Или можешь чуть больше рассказать, как вот...
По классике, да, классические закрытые фонды, они работают именно так, как ты описал. Собирается инвестиционное обязательство со всех инвесторов о том, что они там обязуются проинвестировать, допустим, инвестор там 10 миллионов долларов в фонд. И по мере того, как фонд делает сделки, инвестирует, он запрашивает деньги. Это называется capital call.
Да.
Да, и, собственно, у фонда есть инвест-период, и в рамках этого инвестиционного периода можно запрашивать у инвесторов деньги. Поэтому, но при этом размер фонда считается по объему обязательств, да, и, собственно, стратегия формируется, исходя из объема обязательств, но при этом фонд может... ну, там, не проинвестировать всю сумму в итоге за свой инвестиционный период там, по разным причинам. Да, это, собственно, сделано для того, чтобы у инвесторов была лучше как раз доходность, да, потому что все деньги сразу не берутся. Вот, и при этом это более гибко, потому что там, инвестиционный период, как правило, у фонда 5 лет. Вот, то есть, в принципе, это более комфортно и для инвесторов, и более выгодно там, для управляющих, потому что они понимают, что они не морозят деньги инвесторов. И, собственно, дальше, да, фонд, собрав деньги под сделку, он эти деньги инвестирует в компанию. То есть фонд в моменте, он нулевой, у него ничего нет. Вот. Он только деньги взял, он сразу отдал в портфельную компанию.
Слушай, а бывает такое, что вот capital call, у инвестора запрашивают $1 миллион, у него форс-мажор случился, там, Феррари сгорела. И нету. И какие-то штрафные санкции предусмотрены? Или...
Ну, конечно, да, да. То есть, в принципе, как бы это редкий случай, да, но, безусловно, там это может случиться. Но есть штрафные санкции, естественно. Вот. Они достаточно жесткие. Но это, опять же...
Даже больше про репутацию там. И про...
Это...
Тебя дальше не позовут, условно.
Во-первых, да. То есть, действительно, классическим образом, да, любая венчурная фирма, она строит серию фондов. И там вот, допустим, там, почему никто, там, допустим, даже Уоррен Баффет, да, условно, он не может попасть, проинвестировать в Sequoia, да, потому что Sequoia там 30-40 лет назад взяла деньги у тогда своих первых LP, они в них поверили.
Они им заработали?
Да, они им заработали денег, и сейчас им не нужен Уоррен Баффет, да, они как бы понимают, что те люди, которые им доверили там 40 лет назад первые деньги, они сейчас им доверяют гораздо больше, и это вот долгосрочное партнерство, которое все управляющие, в принципе, хотят с инвесторами выстраивать. А, как бы, и это первая, да, наверное, проблема. Ну, а вторая проблема финансовая, потому что, то есть, есть и штрафы, и так далее, естественно.
Слушай, если посмотреть на последние два года, то за 2020-2021 год было напечатано чуть ли не четверть вообще всех долларов, которые сейчас в обороте. И получается, что на рынке очень много денег, и есть мнение, что действительно недостаток хороших проектов. И понятие единорога уже в какой-то степени даже смещается там, с капитализацией в 1 миллиард там, на 5 миллиардов. Ты можешь это вот как-то прокомментировать?
Ну смотри, в целом это как раз такая очень важная тема, над которой я тоже думал там, последнее время. И в принципе весь венчурный мир думает, то есть что сейчас вообще на рынке происходит. То есть мы там, смещаясь на поздней стадии, мы понимаем, что на самом деле после нас есть еще огромное количество инвесторов, которые там инвестируют по оценкам там 20-30 миллиардов долларов, да, в уже переоцененные компании. Это там могут быть сделки, которые хороши в целом, но могут быть сделки, которые оцениваются очень высоко. Там, на российском рынке много достаточно таких сделок, там, Кларна, Револют, да, там, был в свое время Airbnb, Robinhood по очень-очень высоким оценкам, которые, в общем-то, и сейчас отбить невозможно, но при этом инвесторы вкладывали деньги, да, как раз денег много, как ты говоришь. Но структурно, наверное, случилось что, да, вот когда был кризис, когда был COVID, выделяли огромные средства в поддержку многие страны, в том числе Штаты. По-моему, Штаты выделили за там, два транша что-то типа 3.3 триллиона долларов. Это огромная сумма. И она попала в основном на фондовый рынок, потому что все по кругу получили там льготные кредиты, там люди получили деньги, идти им некуда, куда им деваться, они пошли там в Robinhood, открыли счет и стали покупать какие-то акции. Вот. Стали покупать там, в том числе по их хедж-фондов и так далее, у них выросли активы. И, собственно, от того, что ликвидности стало больше, конечно, рынок попер очень сильно. Да, там и S&P в небесах, и NASDAQ в небесах и так далее. Но на венчурный рынок это тоже сказалось, потому что, например, в Штатах в прошлом году, по-моему, 75 миллиардов привлекли фонды, а в этом году уже больше 100 миллиардов. То есть сейчас где-то в Штатах 260 миллиардов долларов ликвидности именно у венчурных фондов закрытых. Такого не было никогда. Но при этом в чем разница? Разница в том, что, допустим, те же гипотетически 3 триллиона, хотя это не все, конечно, на фондовом рынке, они могут идти как в лонг, да, как в рост, так могут идти и на понижение, потому что все равно где зарабатывать. Да? И при этом это краткосрочная ликвидность, потому что ты на рынок деньги привел, ты можешь также забрать, когда тебе кажется, что нет возможностей. А на венчурном рынке не так.
Это не ликвидный актив.
Не то, что не ликвидный, это долгосрочный. То есть вот эти там, 100 миллиардов, которые в этом году в Америке подняли, это на 10 лет. Да? То есть вывести эту ликвидность нельзя так быстро. То есть это как минимум 5 лет инвестиционного периода достаточно, ну, жирного. Да? То есть вероятность того, что как бы сейчас рост на венчурном рынке прекратится, и даже если будет падение на фондовом, я считаю, что небольшая, потому что ликвидности там очень-очень много. А, соответственно, вторая история — это есть так называемые нетрадиционные инвесторы, не классические инвесторы. Это хедж-фонды, семейные офисы и какие-то там банки, которые вышли на венчурный рынок. Сейчас это где-то четверть объема сделок, в Америке, и больше половины уже в деньгах. То есть это инвесторы типа Tiger Global. Да? Tiger Global — это фонд, который инвестирует сотни миллионов долларов по принципу так называемому spray and pray. Spray and pray означает, что ты распыляешь в разные сделки инвестиции и молишься, что с ними все будет хорошо. Вот. По-другому это назвать нельзя, потому что они делают больше одной сделки в день. И никто, в общем-то, так не работает, как Tiger. И они поднимают там, последний фонд, они хотели там, 10 миллиардов поднять, подняли 8.8, там, до 10 они должны добить там, в следующем году. Вот, то есть это огромные фонды. Там Insight Partners поднял 12 миллиардов, но Insight — классический фонд, а как бы Tiger вот такой же, но Insight это будет инвестировать 5 лет, а Tiger за год проинвестирует. То есть в целом есть давление, то есть есть много денег, и сейчас, конечно, рынок продавца в данной ситуации. То есть стартап выбирает, у кого взять деньги. Да, потому что к нему приходит там Sequoia и говорит, что я изменяю структуру, я буду вашим долгосрочным партнером. Потом приходит Tiger и говорит, я даю то же самое, что Sequoia, только в полтора раза дороже, как бы в два раза дороже. И вот как бы это то, что на рынке происходит. И на рынке сейчас огромная премия для самых перегретых компаний. То есть если смотреть как раз вот эти поздние стадии и смотреть вот этих неклассических инвесторов, они дают в 4 раза более высокую оценку, чем в среднем дают классические венчурные фонды. Это просто космос. Такого как бы никогда не было.
Давай сделаем только маленькую пометку. Это все-таки, наверное, касается неких стартапов из долины, может быть, из того же Израиля. И да, меньше всего касается, наверное, российских проектов. Потому что ты находишься на связке, условно, больших миллиардных компаний, здесь российских стартапов, и сам знаешь, что для многих стартапов чаще всего миллион рублей, да, мы не говорим про миллион долларов, это просто как глоток свежего воздуха, и они из, простите, говна и палок начинают что-то лепить, чтобы да, быстро получить метрики.
Да, я согласен, конечно, что это так, и это про американский рынок, конечно же.
А где переходит вот этот вот переход, когда ты переходишь из лиги условно нищебродов, которые пытаются привлечь миллион рублей, да, для Америки это 15 тысяч долларов, да, в лигу миллионов долларов?
Ну, на самом деле он, я бы так сказал, границы никто сказать не может, но есть другое движение, да, что если ты строишь глобальную компанию, ты можешь ее строить, в принципе, откуда угодно, да, и на самом деле глобально, ну, действительно, инвесторы любят фаундеров, условно, русских, да, потому что они знают, что это там трудолюбивые люди, они голодные, они работают, и более того, там инженерная школа у нас одна из самых лучших, и это действительно очень сильно ценится. И действительно, если посмотреть на примеры глобальных стартапов с фаундерами русскоговорящими, русскими, да, ну, как бы в Америке считается, что русский — это любой, кто говорит по-русски, может быть, он из Латвии вообще, то есть он все равно русский. Таких примеров очень крутых много, там, VM, да, там, Raik, InDriver, да, это недавний пример, там, есть во многих стартапах глобальных, там, русскоговорящий CTO, тот же самый, там, Макс Левчин из Украины, который сделал Affirm, там, у нас есть в портфеле компания Insurify, там, русскоговорящий CTO, то есть, ну, и так далее, и тому подобное. То есть есть много проектов, где русские фаундеры, но они глобальные, да, их хорошо оценят инвесторы, потому что их бизнес глобальный. А при этом это происходит и на ранней стадии, на самом деле, если посмотреть на хотя бы на такую историю, как глобальные акселераторы, да. А вот в последнем батче Alchemist, мне кажется, было процентов 10, да, то есть, ну, там 3-4 команды, которые были русскоговорящие. В предыдущем таких было 8 из 30. То есть это 40% батча глобального номер один B2B-акселератора. Это, ну, русские, назовем это так. А, там 500 стартапов где-то 10%. Y-комбинаторы, где там 377 стартапов было в последнем наборе, там что-то около 30 проектов были с русскоговорящими основателями. Это огромное представительство. Да? И можно сказать, что сейчас, как минимум в Америке, с учетом того, что есть некоторое охлаждение отношений с Китаем, допустим, то, ну, у нас, наверное, это русские, это вот третья категория, да, реально третья категория. Поэтому не смотреть на русских фаундеров там, даже в долине, ну, просто нельзя, потому что это большой кусок рынка для инвесторов, да, и большой потенциал для инвесторов в том числе.
Слушай, а что отличает инвестора? Про фаундера понятно, а говоря про инвесторов российских, например, американских и израильских. Угу. В чем ключевое отличие, может быть, вот в майндсете, в том, как они принимают решения, как они инвестируют?
Я думаю, что основная проблема в среде, которая формируется, и тут даже речь не идет о какой-то инфраструктуре, там, как бы юридических каких-то историй, а здесь идет о том, что речь идет о том, насколько рынок развит. Да, в Америке рынок развит, и прежде всего там выходы развиты. Вот я сказал, что там где-то 70 миллиардов долларов в прошлом году подняли, инвестировали всего, там, по-моему, 120 миллиардов долларов в Америке, а выходы были там на 300 миллиардов. То есть уже понятно, что ты можешь заработать на этом, да? И поэтому, когда ты понимаешь, что ты можешь на этом заработать, ты, во-первых, как бы на это больше ориентируешься, на то, что ты инвестируешь в проект, который вырастет в капитализации, ты сможешь его продать. И ты можешь, наверное, больше риска брать на себя. При этом у тебя есть история венчурного рынка, которая уже там десятилетиями насчитывается. Есть практики определенные, есть люди на рынке, да, которые могут профессионально работать, могут оценивать. А в Израиле совершенно уникальная история. Там все стартапы понимают, что либо они глобальны, либо они никто. Да.
И, как в Белоруссии, собственно.
Ну, да, можно сказать так. То есть, грубо говоря, внутренний рынок настолько маленький, что ты понимаешь, что надо расти глобально. А это прерогатива того, что ты поднимаешь глобальные деньги, становишься глобальной компанией, и, опять же, у тебя растет капитализация, и ты продаешься. Поэтому инвесторы в Израиле, они нацелены на то, чтобы максимально помочь стартапам выстрелить, и у них международный нетворк, конечно, и присутствие международное, оно просто максимальное. В этом смысле американские инвесторы, они наоборот, они гиперлокальные. То есть, действительно, там до ковида было правило, что если ты можешь там 30 минут на машине доехать до офиса своего портфельного стартапа, то это отлично. А если дальше, то это все. И поэтому как бы там восточное и западное побережье, то есть никто из Сан-Франциско не инвестировал в нью-йоркские стартапы, и наоборот, как бы, потому что нельзя было доехать быстро. Вот. Сейчас эта ситуация меняется, но как бы тем не менее майндсет гиперлокальный. В России что происходит? В России мало выходов, да, и очень сложно заработать на капитализации, именно на локальном рынке. Безусловно, там за последние там, 2-3 года ситуация, наверное, поменялась, потому что у нас даже IPO есть, вот там Циан вышел на IPO, я как бы безумно поздравляю, вот, и команду инвесторов и так далее, там Softline вышел на IPO. Да, тоже там большая компания в IT, независимая, которая вышла на IPO. И у нас есть выходы. Там Сбер покупает стартапы, Северсталь покупает, Mail.ru покупает. И действительно, если взять, наверное, сумму выходов за последние там, 2-3 года и за последние 10 лет, то, мне кажется, это будет, ну, мягко говоря, сравнимая история. Вот. Поэтому ситуация меняется. Но, тем не менее, российские инвесторы, они более нервные. Да? Они понимают, что план Б часто, он имеет более высокую вероятность, да, то есть когда бизнес должен быстро уходить в прибыль, и многие российские, прежде всего, наверное, частные инвесторы, они приходят с посылом таким, что я беру большую долю в проекте, у меня есть некоторый контроль, да, на мои инвестиции проект должен выйти в прибыль, и вот тогда это будет хороший бизнес дальше, чтобы успокоиться и искать следующий раунд. В Америке такого нет. В Америке пока есть понимание, что ты растешь, есть положительная юнит-экономика, то ты в моменте инвестируешь такое количество денег, которое тебе доступно. То есть если тебе доступно 10 миллионов долларов, то ты инвестируешь 10. Если 100, то ты инвестируешь 100 максимально быстро для того, чтобы рост твой продлить, но с учетом правильной юнит-экономики ты потом должен окупить свои вот эти текущие инвестиции. При этом ты прожигаешь деньги в текущем периоде. Конечно, там тоже бывают истории типа Revain, вот, который недавно вышел на IPO, сейчас там стоит больше 100 миллиардов, и, собственно, там стоит как General Motors, при этом еще там 1000 машин не продал, это, конечно, безумие. Но в целом, да, вот это как раз это премия в 4 раза, вот она как бы на поверхности. Но в целом майндсет немножко другой. Да? При этом в России все больше, на самом деле, инвесторов, которые профессионально занимаются инвестициями, хороших бизнес-ангелов, хороших венчурных фондов, которые в том числе и с хорошей репутацией на глобальном рынке инвестируют в глобальные стартапы.
Смотри, ты очень правильный вопрос поднял про юнит-экономику. То есть фактически стратегия роста – это когда у тебя покупатель стоит условно 100 рублей, у тебя есть 100 миллионов, и ты туда их грузишь. Даже если в моменте ты убыточен, то через там энное количество времени по ЛТВ ты, скорее всего, добежишь. А как вообще обстоят дела с пониманием юнит-экономики в России? Потому что наш майндсет, он нам говорит, условно, купи яблоко за рубль, продай за полтора, вот это хорошая юнит-экономика.
Да.
А купи яблоко сейчас за рубль, распотроши его на семена, посади, через 10 лет вырастет дерево, и ты продашь сотню яблок, да. Нам сложно.
Да.
Прикольный пример придумал, только что.
Да, отличный пример.
Как ты думаешь вообще про юнит-экономику?
Это отличный пример, потому что он еще иллюстрирует разницу в подходе, что такое юнит. Потому что юнит — это единица некоторая. И в целом юнит-экономика может быть ровно такая, как ты сказал. Купил яблоко — это твой юнит, и продал яблоко. То есть твой юнит — это товар. А вообще в классическом, да, венчурном мире юнит — это клиент. Поэтому клиент должен купить у тебя энное количество товаров, да, ну, услуг, да, в данной ситуации. То есть ты все-таки не производишь. То есть если ты сделал какой-то программный продукт, то ты должен на разработку программного продукта потратить X, да, потом у тебя есть Y, это затраты на привлечение твоего клиента, и дальше клиент приносит тебе, допустим, он там остается с тобой на 3 года, и за 3 года он тебе должен принести денег больше в 3 раза, как минимум, классическая структура считается, чем ты потратил на его привлечение. И вот если ты понимаешь, что твой клиент 3 года будет с тобой, да, будет приносить тебе в 3 раза больше, поэтому ты вот в этом периоде стараешься максимальное количество таких клиентов привлечь, вот на сколько денег тебе хватит, чтобы в следующие 3 года они тебе приносили максимальное количество денег. В России не всегда так. Да, то есть многие смотрят на операционный бизнес текущий, что тоже неплохо, если это так, но многие, в принципе, не смотрят на юнит-экономику. Да, то есть мы привлекли клиента, он нам там сколько-то платит, а сколько он должен оставаться, да, какое количество клиентов будет отваливаться, черный так называемый. Вот, и я всегда стараюсь со стартапами общаться именно в метриках, да, то есть это когорты. Да, когортный анализ показывает, насколько клиенты, которых ты привел, например, год назад или месяц назад, насколько они больше с тобой сейчас, насколько они более активны, больше тебе платят и так далее.
Дай небольшую расшифровку когорт, потому что действительно немногие понимают.
Да, когорт, ну, классическая история, что, допустим, вы там продаете подписку на какое-нибудь там приложение, да, и вы, допустим, за этот месяц продали 100 клиентам и продали подписку, там, допустим, годовую. Да? И вот через 2-3 года вы должны посмотреть на вот этот месяц, ну, год, наверное, плохо, да, то есть месячную подписку продали, лучше так. И, допустим, через год вы смотрите на вот этот месяц, и вы смотрите, у вас осталось 100 клиентов или, допустим, 90 или 80, да, то есть есть понимание того, что есть отток. Но эти 80 клиентов могут платить столько же 100 или могут платить 150. Да? Вот если они платят 150, то это так называемый долларовый, да, или денежный retention, денежное удержание. Называется net dollar retention. Вот, очень как бы важная метрика в когортном анализе. И так, в принципе, делается... Вот это, вот этот месяц, предыдущий месяц и так далее. Вот все анализируется ретроспективно. И смотрится, как какие когорты себя ведут. И, грубо говоря, если ваши когорты с течением времени, да, чем они моложе, тем они лучшую динамику показывают, это значит, что у вас, скорее всего, хороший продукт, и они остаются, и они платят больше, чем те, кто ваш продукт только начинали использовать. То есть вы их более эффективно привлекаете, гораздо большую, гораздо лучшую аудиторию для себя. А с другой стороны, есть история такая, что кто-то просто не измеряет, вот, и кто-то, тогда здесь совсем сложно, да, то есть не измеряет, не прогнозирует и так далее. Это, конечно, и не смотрит на это как на как бы такую важную метрику. Вот. Бывают еще другие истории, очень популярные, когда там есть подписочный бизнес, и как раз стартап продает подписку, и, допустим, в этом месяце он продал подписку на там, $10,000. Но это годовая подписка. Да, или там, чтобы проще, на $12,000 он продал, и он сказал, у меня выручка в этом месяце $12,000. А на самом деле это не $12,000, а это $1,000, потому что 12 тысяч — это то, что стартап получит за год, при условии, что клиент останется с ним. Да, поэтому можно сказать, что вот эта самая аннуализированная выручка некоторая, текущая, да, она $12,000, но только $1,000 — это месячная выручка. Здесь не только российские проекты этим страдают и американские стартапы, поэтому, в частности, там задача венчурного инвестора — это получить от стартапа метрики и их расшифровать. Вот.
У меня вот тебе вопрос. Ты сказал, что вот это понятие LTV, деленное на CAC. LTV — это вся выручка, которую вам приносит клиент за время его жизни. CAC — это стоимость привлечения клиента. Ну, условно, LTV на CAC равно 3 или больше 3, да, за 3 года считается хорошо.
Ну, за любой период.
За любой период. Да. А почему больше 3?
Ну, по классике так считается. То есть считается так, что, в принципе, если ты, там, во-первых, ты считаешь только стоимость привлечения клиента.
Ну, а надо считать другие инфраструктуру, да.
Ну, да. Ты не можешь так делать, потому что это разные уровни, да, инфраструктура, она общая, она, в принципе, на всех размазывается. То есть считается, что с разными там какими-то overhead-затратами и так далее, соотношение 3, оно в целом здоровое. Но оно может быть разное на самом деле, потому что где-то там соотношение 2 считается хорошее. Оно зависит от отрасли. Но просто по классике считается, что 3 — это как раз модель, которую можно масштабировать. То есть, грубо говоря, меньше 3 — есть риск того, что там затраты маржинально вырастут и будет неэффективно уже тратить привлечение такого плана клиентов. А с другой стороны, есть какие-то альтернативные там доходности, да, которые уже сопоставимы с вот этими вот тремя разами на инвестиции в клиент.
Слушай, а если это приводить, например, давай вот, например, разберем этот момент. Например, тебе клиент обходится в 1000 рублей. Да. Да. И зарабатываешь ты с него 10.
Да.
То есть твой LTV на CAC равняется 10. И, в принципе, для, наверное, для проекта, для стартапа, для инвестора это означает, что ты можешь увеличивать стоимость привлечения клиента для того, чтобы получить больше клиентов, например, там, ну, до 3000 рублей, правильно? Если ты по-прежнему зарабатываешь 10.
Да.
И у тебя появляется вот этот вот задел роста, в который как раз люди инвестируют, в так называемый рост. Правильно?
Ну, есть такое, да. Есть как бы первое, что, наверное, инвестор хочет, чтобы гораздо большее количество клиентов по 1000 привлек стартап.
Ну, когда ты упрешься в потолок,
да, ты упрешься в потолок, да, ты пойдешь в смежные сегменты. Как раз поэтому инвесторы пытаются понять разные типы рынков, в которых стартап работает. Там, какой у него какой-то общий, да, total addressable market, так называемый.
Ну, там Samsung.
Там, да, serviceable market и obtainable market. То есть ты в своем serviceable market можешь своих клиентов привлечь X, а потом ты начинаешь выходить. И как раз вот стоимость привлечения твоего клиента, она растет там с 1000 рублей до 3000 рублей и так далее.
Это люди про. Это люди про.
Смотри, мы все больше и больше говорим про подписки. Ну вот реально весь мир сейчас помешался на подписках, все их продают, да, не только на американском рынке, что это давно, и даже там на российском, Сбер, Mail, Яндекс, все. Я даже общался там с рядом друзей из Америки, они говорят, ну вот у меня там типа подписка на какие-то сервисы с сериалами уже чуть ли не на 10. А зачем я туда подписался? А потому что, ну вот там какой-то один сериал смотрел. Я все чаще слышу про такое понятие, как один из рисков для многих проектов — это риск переподписки. Приведу пример. Ты, например, работаешь в кафе, получаешь $5000 зарплату. Часть ты тратишь на коммуналку, часть у тебя съедают кредиты, и часть у тебя съедают подписки. И дальше, чтобы тебе уже подключить новую подписку, у тебя она просто не лезет в твой бюджет, ты вынужден либо конкурировать за отписку от других сервисов, ну, либо ты вообще, появляется такое понятие, я не могу подписаться на этот сервис, хотя у меня болит, потому что, ну, вот, нету денег. Не наблюдаешь ли ты такие тренды в Штатах?
Я могу так сказать, что есть, во-первых, есть разные сегменты, да, то есть подписка — это там некоторая бизнес-модель. Я могу сказать так, что когда ты делаешь розничное приложение, то здесь больше имеет фактор вот как раз там, потенциал именно в пенетрации в клиента, да, то есть насколько у него есть вот эта потребность с учетом свободной какой-то
нагрузки,
да. Вот, который он может себе обеспечить. С другой стороны, есть какие-то сектора, в которых в основном не подписочные модели, да, и когда туда выходит подписка, то она очень хорошо ложится. Но при этом, то есть такая проблема есть, да, но я могу сказать так, что подписка — это тоже не единственная модель, которая используется. То есть есть модели, которые называются product-led growth, так называемые. Это когда ты делаешь хороший продукт, и фактически он там растет сам в себе, потому что у него формируются там адоптеры, комьюнити и так далее, они продвигают как раз твой продукт. И при этом твой клиент, он не связывается с тобой, то есть он приходит на продукт и там что-то делает, что-то выбирает, может подписку выбрать, то же самое. Но многие product-led growth компании, PLG компании, они делают не только подписку, но они делают некоторые гранулярные тарифы, которые там, включают в себе, которые зависят от использования. Вот. И, грубо говоря, это может быть, там, я буквально недавно исследование читал на эту тему, то есть примерно там 45% стартапов американских, они используют подписку и используют вот этот per usage, как бы, pricing. Mm-hmm. Вот. 45, соответственно, 55 без, да, там какая-то может быть другая история. И вот из тех, которые используют, примерно половину продают так подписку. То есть, допустим, ты покупаешь какой-то пакет, да, ты платишь в месяц столько-то, но если ты потратил, использовал больше, ты платишь больше. Это позволяет тебе в пиках, да, не покупать подписку, исходя из твоих пиковых нагрузок. Там, для бизнеса это,
да,
очень,
кстати,
важно.
Интересно.
Вот. А вторая история — это просто за использование. Да. Чем чаще ты проводишь транзакции, тем больше ты используешь. В этом смысле здесь проще гораздо с той проблематикой, с которой там, ты задал вопрос, да, что я не могу сейчас купить подписку, но я покупаю подписку, я пользуюсь сервисом, если мне нужно прям реально, я пользуюсь, я плачу какую-то копеечку. И что у меня по факту выходит? Ну, это то, что вот выходит, грубо говоря. Если мне очень надо, то значит, я заплатил больше, чем я заплатил за подписку. Если мне не так надо сейчас, то я заплатил меньше.
Интересно, вот. Интересно.
И это где-то примерно 50 на 50.
Класс. Смотри, в конце 2020 года, где-то, ну, даже в середине, я сделал прогноз, что 2021 год в России будет просто бумом на инвестиции. То есть, в принципе, так и произошло, потому что в марте 2020 мы упали, сделали вот такой вот просто V-образный кризис, прямо галочку. И был такой случай, что я, как я это понял, я сижу в кафе с женой, мы обедаем, и рядом сидит три девушки, там, ну, средних лет, там, 30 лет плюс-минус, и обсуждают, кто какие платит дивиденды в Тинькофф банке. И у меня есть понимание, ты сегодня упоминал Robinhood, что для в целом вот этого верхнего уровня инвестиций, именно акций, Тинькофф сделал, наверное, в России больше, чем кто-либо. В американском примере это Robinhood. Они просто дали молодежи, дали зумерам, дали миллениалам доступ к фондовым рынкам, дали возможность инвестировать там буквально со $100. И ты сам помнишь этот прецедент с, по-моему, то ли Hertz, то ли Sixt, когда известная компания по прокату автомобилей обанкротилась, а акции ее стоили больше, чем до момента объявления банкротства. Рядом с этим есть рынок IPO. Здесь небезызвестная компания Freedom Finance, которая в России это дело качает. Да? И сейчас доходности, в том числе IPO, падают. Если послушать всех блогеров, вообще и отзывы тех, кто инвестирует, да, 20-й год был очень жирный, первая половина, там, 21-й еще ничего, а сейчас уже все, проблема, аллокации меньше, денег дают меньше, доходности меньше. И тут мы переходим к третьему уровню, который происходит до этого момента, до акций, до IPO, это рынок при IPO, на котором вы работаете. Что там сейчас? Потому что при IPO находится между вот этими последними сид-стадиями, это уже не, как ты говоришь, не B, наверное, не C, и еще не IPO. Угу. Можешь что-то рассказать про перспективы этого рынка, как он устроен?
Во-первых, на самом деле сейчас такой большой хайп при IPO, что в целом мы на самом деле очень аккуратно говорим, что мы на этом рынке тоже работаем, потому что мы все-таки работаем немножко по-другому. Да, давай скажу там пару слов про то, как мне кажется, чем отличаются вот эти сегменты, да, какая у них специфика. Действительно, на IPO можно... IPO — это ликвидные инвестиции, да. То есть можно инвестировать в компанию, которая уже точно будет публична, вот, но при этом проблема в том, что, как ты правильно сказал, локации очень маленькие, и даже не просто Freedom Finance, да, а крупные банки, они испытывают проблемы с локацией. И даже, то есть мне, например, знакомые, у которых счета во Freedom, они говорят, что у них там аллокации там где-то в районе 10%, там, да, где-то достигают даже 25%. А знакомые, которые через крупные банки инвестируют, собственно, банкиры европейские, да, они говорят, что ну, у нас вообще уже там по 5% аллокаций. То есть откуда у Freedom 25, я не знаю, но это как бы очень круто, если это реально так. Грубо говоря, ты понимаешь, что ты должен, даже если у тебя 10%, да, то ты должен в 10 раз больше денег отправить
заморозить
потенциально, да, да. Да, на эту заявку для того, чтобы 10% проинвестировать. И при этом ты должен определять, что ты должен угадать вот эту аллокацию, да, потому что если ты подумал, что она будет 10, а она будет 25, то ты как бы в 2,5 раза переложил больше денег. То есть у тебя там exposure на актив получается гораздо больше. Вот. Но при этом, да, действительно, доходность IPO, она была в 2020 году огромная. Да, в 2021 году она уже не такая большая, и есть большое количество компаний, там, в том числе технологических, которые падают после размещения. Вот, там, Купанг упал, Deliveroo, там, Deliveroo, по-моему, вообще на 70% упал, там, Didi упал. Вот, везде есть разные причины, там, у Didi регуляторные, то есть, в целом, предположить, это было довольно сложно. Там, тот же Robinhood падал, там, в первый день на, там, 7%, и это крупнейшее падение было для такого размера, для IPO такого размера. Вот. При этом они потом отыграли, но сейчас они торгуются все равно гораздо ниже, чем можно было бы условно на условном при IPO купить. Почему я говорю на условном при IPO? Потому что у нас на рынке при IPO инвестициями называют покупку на вторичном рынке. То есть когда ты идешь и покупаешь долю в крупной компании, которую ты знаешь, например, там условно год назад это была компания Airbnb, очень многие там пытались сделать с ними сделку, ты покупаешь какую-то небольшую долю в этой компании. Там, допустим, но ты сам не можешь это сделать, ты идешь через синдикат, делаешь там. Самый распространенный, наверное, простой способ – это инвестиции через синдикат. То есть ты как инвестор покупаешь долю в синдикате, синдикат инвестирует дальше либо в компанию, либо покупает какой-то производный инструмент, опцион, там, долю в другом SPV, который владеет этой компанией. Это уже сложнее, это такая как бы структура, которая может сломаться где-то по ходу, но в целом синдикаты достаточно хорошая простая структура, то есть можно с относительно небольшими чеками в них заходить. Но проблема синдиката в том, что поскольку синдикат не инвестирует в компанию напрямую, как правило, иногда бывают сделки напрямую, но поскольку они покупают акции на вторичном рынке, у них нет доступа к компании. То есть максимум, что у них есть, это доступ к продавцу вот этих бумаг. Но про компанию они мало что знают, кроме того, что написано в публичных источниках. Именно поэтому выбираются большие компании, потому что про них много что написано.
То да. есть это то, вот это вот неконкурентное преимущество, доступ к основателю, или условно там назовем это доступ к совету директоров?
Ну, в целом, да. Я просто могу сказать, из-за чего это происходит. Это происходит из-за того, что инвесторы, во-первых, юридически, во-вторых, репутационно, есть конфиденциальность, да. И никто не может рассказать про свою портфельную компанию ничего, кроме того, что портфельная компания разрешила рассказывать. У меня был такой случай, что как раз вот один из синдикатов покупал на вторичном рынке акции компании, которая есть в портфеле у нас. И ну, мы достаточно неплохо общались вот с тем человеком, который синдикат организовал. Ну, он мне говорит: Денис, ну расскажи мне, пожалуйста, как бы давай вот там я какой-то инсайт дам инвесторам, как бы им будет комфортнее, мне будет комфортнее, я тоже там буду принимать решение. Я говорю: слушай, ну я не могу. Я даже кивнуть, в общем, не могу, так это или нет, потому что за этим очень как бы могут быть плохие последствия. Да? Поэтому никто рисковать так не будет. Как, наверное, можно на таком рынке инвестировать, по крайней мере, как мне кажется, да, это когда ты имеешь доступ к раунду. Да, вот это то, что мы стараемся делать. Мы заходим на раундах инвестиций. Это могут быть даже pre-IPO раунды, или это могут быть раунды там, предпоследние, да, там, за 1-2 раунда, допустим, до IPO. Это так называемые поздние стадии growth equity инвестиций. И там инвестируют крупные инвесторы, и синдикатам туда попасть уже достаточно сложно. При этом я знаю некоторые венчурные фонды, в том числе там, мы стараемся так работать. То есть у нас инвесторы, им нравятся отдельные компании, в которые мы заходим чуть больше, чем другие. Да, при этом есть какой-то диверсифицированный портфель, но они понимают, что вот в этот тезис они верят больше и хотят дополнительно вложить. И часто венчурные фонды для своих инвесторов организовывают отдельные структуры, отдельные SPV, да, чтобы параллельно заходить. Это там, несет в целом меньше рисков, потому что параллельно с этим фонд сделал полную проверку. То есть проверил компанию, поговорил с основателем, поговорил с клиентом, поговорил с другим там, инвестором. Вот у меня был такой случай. Мы, собственно, уже после того, как фонд запустили, мы анализировали одну компанию, она занимается, так, чтобы ее не раскрыть. В общем, она в фудтеке работает. Большая компания, у нее выручка больше 500 миллионов долларов, огромная компания. И эта компания входит там в топ, в рейтинг там, топ-компаний одного из своих американских акселераторов, очень крупных. У нее есть супер-инвесторы американские, но при этом основатель не из Америки. И, собственно, последний раунд лидирует фонд, тоже не американский, но очень крупный фонд. И вот мы с ними говорили, там, компания выросла на 70% в прошлом году, в этом году она должна вырасти на 100%, то есть все отлично, финансовое состояние отличное, юнит-экономика положительная, EBITDA положительная, то есть даже операционно-прибыльная компания. Вот. Но мы поняли одну простую вещь, что когда мы поговорили с другими акционерами, которые нас знают, они сказали, ну, слушайте, как бы бизнес, в принципе, неплохой, но есть большие вопросы к основателю. И мы, как совет директоров, большинство совет директоров, мы основателя в следующем году поменяем. То есть, как бы, компания хорошая, но как бы вы будете к этому готовы. И поэтому, а основатель, как бы, основной инвестор этого раунда, он не хочет менять основателя, но у него не будет возможности заблокировать. И основатель уходить не хочет. То есть это потенциальная конфликтная ситуация, которая на ровном месте может потенциал компании стать публичной, убить на корню. И поэтому мы отказались. Но я недавно увидел, что один из моих знакомых инвесторов туда зашел. Может быть, два варианта. Либо оценка там, в принципе, была привлекательная, то есть либо он посчитал, что этот риск управляемый, и ничего плохого в этом не будет, либо он просто не знал. Вот. Если не знал, то это, конечно, очень плохо. Вот. И в целом, наверное, если говорить про рынок IPO, да, для инвесторов, он доступен. Рынок pre-IPO, он в целом тоже доступен, но, конечно, нужно очень-очень внимательно относиться к контрагентам, и нужно стараться смотреть на условия сделок и структуру сделок, самое главное, чтобы не иметь каких-то юридических рисков дополнительных. Ну, а, собственно, на раундах, да, здесь очень сложно инвестировать, и здесь, наверное, ну, кроме как инвестировать с фондами, я не знаю как. То есть есть отдельные, наверное, сделки, куда в теории инвесторы могли попасть раньше, да, и у них потом есть возможность доинвестировать. Но если заходить вот сверху на этот сегмент, то это очень сложно, конечно.
Слушай, ты сейчас поднял такой вопрос про основателя. Я вот не могу спросить на этом примере, как вот ты считаешь из твоей практики, может быть, вы все-таки оперируете поздними стадиями, поздними раундами, где вот тот баланс между видением основателя и тем, что нам трубят из каждой дудки, проводите КСДФ, слушайте потребителя и делайте то, что хочет потребитель. Это вечная дилемма для многих, но если посмотреть, то камеры, на которые мы это снимаем, айфоны, которыми мы пользуемся, электромобили, которые мы ездим, это все создано мечтателями и людьми, которые в какой-то момент времени не пошли на компромисс и защитили свое видение. Из твоей практики больших проектов.
Ну, смотри, давай я отвечу так. То есть все-таки, когда ты уже заходишь в компанию, которая достаточно зрелая, влияние основателя, оно гораздо меньше, чем нежели бы оно было на более ранних стадиях. Потому что все-таки бизнес уже есть, да, и часто на самом деле бывает, что вот тот пример, про который я сказал, когда основатель уходит с поста CEO и становится, например, председателем совета директоров, chairman, это случается довольно часто. Потому что очень часто перед тем, как компания будет публичной, нанимается новый CEO, который там public company CEO, грубо говоря. У него есть другого плана опыт.
И для другой того, mindset. Чтобы,
да. И он, может быть, и бизнес будет немножко по-другому строить. Да? По-другому. И в этом нет большой проблемы. Но при этом, когда ты находишься на относительно ранней стадии, это важно, вот видение более важно, да, и основатель, конечно, более важен. Но он важен по двум причинам, наверное. Первый, потому что в целом драйвить бизнес должен основатель, как минимум в начале, ну, как бы до определенного момента непосредственно руками, да, непосредственно самостоятельно. И способности основателя, они очень важны, да, в данной ситуации. И там инвесторы ранних стадий, они подстраховываются от того, что если что-то пойдет не так, хороший основатель сможет собрать волю в кулак, перевернуть ситуацию и там сделать пивот, так называемый, да, изменить как-то бизнес-модель или продукт и так далее. И выйти в какую-то другую нишу, где получится полететь. Вот. А при этом как здесь балансировать с тем, что у тебя есть видение, да, но пока ты не до конца понимаешь, где вот твои клиенты, я думаю, что на это сильно влияет время, когда ты запускаешь свой продукт. Ты должен понимать, что даже, может быть, если у тебя сейчас прям в моменте не так много клиентов, то тебе нужно рынок обучить. То есть тебе нужно время и деньги для того, чтобы обучить рынок и сформировать из твоего видения потребность для рынка. Это сложнее, да, но при этом, если там у тебя достаточно инвестиций, и твои инвесторы верят в то, что можно так сделать, то, конечно, это, да, то, что, то, про что мы точно будем говорить, да, что вот, как бы основатель не пошел на поводу там у сотни инвесторов, которые отказали ему, и, соответственно, сделал свой бизнес, и в итоге там, ну, не просто заработал много денег, а как бы сделал много клиентов счастливыми. Но при этом надо понимать, что у инвесторов есть другая история, это статистическая тоже, да. То есть инвестор ошибается там 98% раз. То есть, на самом деле, все, что мы сейчас говорим, да, это как бы вероятность успеха там 2%. Вот. Но это такая работа, как бы, да. Вот эти 2%, они должны принести огромную доходность, да, и в итоге окупить вот эти 98% ошибок. Поэтому, наверное, тут важен баланс. На ранней стадии более важно видение, но оно тоже может разбиться о рыночной реалии. И оно должно успеть не разбиться для того, чтобы это в итоге сработало.
Слушай, это реально крайне интересно. Помимо всего прочего, я знаю, что ты ведешь свой телеграм-канал про венчур. И причем ты один, наверное, из первых, кто его давно, много лет назад начал вести. Ты что-то мне говорил, лет 6 уже, сколько-то?
4 года.
Да. Расскажи, как ты пришел, о чем ты там пишешь. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Дениса. А он сейчас прям расскажет, почему это нужно сделать.
Да, спасибо. На самом деле канал — это такое... Я расскажу, как начиналось. Да?
Да.
Я вообще в душе, как сказать, и по профессии, да, я аналитик. То есть я очень много читаю. Очень много читаю аналитики, очень много читаю отчетов, очень много смотрю цифр, очень много там читаю про тренды, про технологии и так далее. То есть мне, как венчурному инвестору, это нужно делать непосредственно постоянно. И на самом деле канал я создавал изначально в первую очередь для себя, потому что я там писал выжимки из отчетов, которые я прочитал, интересные. И, собственно, потом я эти отчеты, я про них помнил, я находил, да, мне было проще апеллировать к тем знаниям, которые у меня есть, но я мог еще что-то новое прочитать, потому что я же сам это переработал, там, выжимку написал и так далее. И началось именно так. Я стал писать в Фейсбуке, я продолжаю писать в Фейсбуке, и там как бы есть больше общения с аудиторией. В Телеграме это скорее просто там моя подача информации, там нет какого-то engagement аудитории. Но зато есть четко сфокусированный аналитический контент по венчурным инвестициям, технологиям и так далее. То есть там нет новостей, да, я пишу довольно редко, но я пишу там либо про то, что мне интересно, это там как-то меняет мир венчурных инвестиций, либо я пишу про там какую-то аналитику, да, вот в частности про метрики, про ретеншн, про там когорты, я много пишу там, стараюсь там регулярно рассказывать про то, как считать эти метрики, про то, почему это важно и так далее, или там про венчурные сделки, про оценки и так далее. То есть я к этому часто сам возвращаюсь, и на самом деле мой классический вопрос, когда я встречаюсь с людьми, и они мне говорят: вот, Денис, я твой канал читаю, и я задаю вопрос. Вопрос заключается в следующем. У меня есть хэштеги на канале. Я спрашиваю у моего собеседника: ты пользуешься хэштегами? И он начинает вот так вот как-то перемалываться, там что-то, и начинает вспоминать, какие хэштеги, в конце концов, типа, я никогда ими не пользовался. И 100% ответов было, что нет, я не пользуюсь хэштегами. И буквально там пару человек, ну там в процентах, не знаю, там процентов 5, наверное, говорили, что, ну я знаю хэштеги, ну как бы я ищу там по ключевым словам. И вот когда меня спрашивают, зачем мне канал, вот я пользуюсь хэштегами, понимаешь? То есть я его делал на самом деле под себя, для того, чтобы для меня это был в том числе рабочий инструмент. Ну и, конечно, сейчас, когда аудитория там достаточно большая, то я стараюсь в том числе и с аудиторией коммуницировать. Да? То есть если у меня есть какой-то вопрос, да, это есть в канале, это есть в Фейсбуке. Если я ищу проекты, то это есть в канале, это есть в Фейсбуке. Если там есть какие-то интересные конференции, на которых я выступаю, это есть там, в Фейсбуке, это есть в канале. То есть это для меня элемент там взаимодействия с аудиторией. Ну и в целом, моя аудитория в большей степени органическая, да, именно поэтому там у меня канал, в общем, недостаточно большой, наверное, для 4-летнего канала.
А сколько у тебя подписчиков?
Вот. 20 тысяч. У меня 14 тысяч подписчиков, отлично. Примерно. Вот.
Но пару в целом... тысяч должно прийти от канала «Люди Про». Смотрите, если вы не пользуетесь хэштегами, то обязательно подписывайтесь на канал Дениса.
Да, да, точно. Да, на самом деле, если интересно, да, то я, опять же, я стараюсь открыться с подписчиками общаться, и для меня это как раз способ взаимодействия с экосистемой, с аудиторией и так далее. То есть именно с профессиональной аудиторией, да, прежде всего. Вот, ну и, наверное, в какой-то степени это мне там помогает как-то себя позиционировать, да, потому что свое мнение иногда проще донести. Вот, а иногда подписчики помогают, там где-то голосуют и так далее. Так что интересно. Большое им спасибо.
Ты знаешь, я тебя спросил про телеграм-канал и понял, что хочу узнать еще один вопрос. Дело в том, что я последние полгода работал в индустрии, ну, косвенно связанной с адалтом. И мы видим такие же примеры, связанные там OnlyFans и другие проекты, которые операционно прибыльны и также привлекают большие инвестиции. Вот, конкретно то, чем занимался я, мы тоже финансируемся фондом, но для фонда это некая непубличная инвестиция. Можешь ли ты как-то прокомментировать, есть ли у тебя какой-то опыт привлечения, ну, назовем так, адалтными проектами денег венчурных, таких, ну, как OnlyFans и его, например, аналоги. Потому что был какой-то проект, мне тоже прислали из где-то там из Англии, он назывался что-то Dream.me. Проект был по аналогии с OnlyFans, только никакой его порно, конкретно эротика, и там топ-модели, то есть условно там а-ля Дженнифер Лопес и так далее, можно получить их контент. И они причем отлично финансируются, в них вкинули деньги, там очень известные люди, очень известные инвесторы, но нигде этих инвестиций нет публично. Грешат ли этим ли вообще фонды, и есть ли какие-то такие, может быть, кэш или манимейкинговые истории, на которые они рассчитывают?
Да, понятно. Вопрос хороший. У меня здесь опыта мало, честно скажу, потому что, как правило, то есть я все-таки был в классических фондах, а в классических фондах, когда есть там исключительные инвестиции там от фондов, от портфеля, когда там в целом нету каких-то специальных ситуаций, так называемых, да, все-таки есть инвестиционные декларации. Как правило, в инвестиционной декларации всех классических фондов, и особенно там у меня были фонды, где были институциональные инвесторы, вот, там каленым железом как бы выжжена вся история, которая может быть так или иначе неоднозначно воспринята, да, там и токсичная, и неоднозначная и так далее. То есть все, что связано там с гэмблингом, все мимо, да, все, что связано там с окружающей, с загрязнением окружающей среды, все мимо, то есть там эксплуатация каких-то ресурсов, да, все, что связано там с там, взрослым контентом, скажем так, который где-то может неоднозначно восприниматься, тоже все мимо. Вот. И часто бывают мимо истории, которые там, ну, типа, кредитные, да, когда там, ты обдираешь там, какие-то проценты, берешь огромные с там, людей и так далее. То есть финансовая история здесь тоже есть. Это классическая стратегия для большинства институциональных фондов. То есть, в принципе, не касаться таких историй. Другой разговор, да, что там, многие управляющие компании, да, там и хедж-фонды и так далее, они смотрят на историю с точки зрения бизнеса. Вот. Тут почему еще фонды с экономическим смыслом, да, не смотрят на такого плана сделки? Потому что их сложнее продать. Заработать на капитализации такого бизнеса гораздо сложнее. Потому что не потому, что он плохой, потому что меньше покупателей, да, и его сложнее там на публичный рынок выводить. Это прям абсолютно точно. И в этом смысле фонды понимают, что он может быть операционно гораздо более хорошим, но на капитализации на этом не заработать. Да, а если есть какой-то семейный офис, хедж-фонд и так далее, который ориентирован на то, чтобы регулярно получать доход, дивиденды получать, еще что-то, или у него есть какие-то там альтернативные инвестиции, то вполне может быть такая инвестиция, да, потому что там бизнес-модель должна работать достаточно неплохо. С другой стороны, если убирать там эротическую составляющую, говорить в целом про контентную составляющую, как раз там креатор платформы там и так далее, это то, на что инвесторы смотрят достаточно сильно, потому что как бы creator economy становится очень большим, да, и здесь еще нету каких-то стандартов, нет очень больших компаний, каких-то трендсеттеров, которые там были бы нарицательными, да, и, собственно, венчурные инвесторы хотят туда залезть и поймать такого трендсеттера, да, чтобы там стать ранним инвестором такой компании.
На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск, и обязательно хочу попросить вас, напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, для того, чтобы рубрику про инвестиции мы сделали более интересной для вас. Более того, если вы хотите пригласить кого-то из спикеров или знаете кого-то, кто мог бы также очень интересно ответить на вопросы про инвестиции, обязательно пишите, мы свяжемся и попробуем пригласить. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Это был Денис Ефремов. Денис,
спасибо.
Спасибо, что пришел. Всем пока.
Пока-пока.
Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди про.